Я очень рад, что сегодня могу быть на этом великом празднике вместе, благодарить нашего Господа и поклоняться Ему. Мне в этом году исполняется 50 лет. Геннадию Константиновичу в октябре будет 80. И мы живы, и Бог провел удивительным путем. И я так рад, что мы можем видеть братьев наших, о которых я столько тоже молился, еще будучи юношей. И сейчас могу сидеть вот с нашими старцами и благодарить Бога за весь путь, которым Господь нас проводил. Меня когда арестовали в 86 году, я оказался в крестах, в тюрьме, в очень маленькой камере. Там можно было только стоять по стойке смирно, и можно было присесть на маленькую скамеечку. Я просидел там сутки. И я от Господа получил там очень ясное откровение. Я прямо голос услышал внутри себя. Он прозвучал так: «Ты будешь сидеть очень мало». Я эти сутки провел в такой величайшей радости. Вот. И когда мне так казалось, я вышел, и были первые допросы, у меня лицо сияло. Настолько меня посетила радость в этой камере. Никакого страха, никакой боязни. Потом начались допросы. И, друзья, знаете, когда я увидел, как разворачиваются события, я начал готовить себя к длительному сроку. Я так думаю, мне, наверное, придется очень много сидеть. Несколько статей у меня. Следователь Золотов такой был. Рассказывал, как идут обстоятельства, сколько он обысков сделал. Мы, говорит, еще посмотрим только тебя или Маховицкого, а он только сейчас освободился. Пустить паровозом, как он сказал. Мы еще посмотрим, пока решаем этот вопрос. Ну, впрочем, ты даже можешь оказаться на свободе. И вот началась эта ломка. Друзья, потом наступил 87-й год. И я оказался на свободе. Я потом вспоминал: Господи, как я допустил какое-то сомнение. И начал себя готовить к сроку длительному. Хотя ты мне ясно сказал, что я буду очень мало сидеть. Друзья, но я помню, как вот мы маленькие еще были. Я еще даже, можно сказать, только воспитывался в христианской семье. А потом утвердился в 75-м году, когда крещение принял. Как мы себя готовили? Мы готовили себя к смерти. Мы смотрели на наших отцов, на наших братьев, молились о них. И мы готовились к смерти. Мы не готовились к тому, что будет свобода. Мы, может быть, даже как-то не верили в это. А Дух Святой подсказывал братьям, и я знаю вот свидетельства братьев и проповеди некоторых братьев, которые говорили о том, что будет свобода, будет проповедь Евангелия. Братья и сестры, уже 20 лет, вот в этом году, как началась эта новая полоса жизни, уже почти 20 лет, что мы в относительной свободе можем проповедовать Евангелие. Друзья дорогие, и, конечно, за этот период времени Господь нас обильно благословил, обильно. И нам есть что вспомнить. И сегодня праздник наш, он благодарственный праздник Богу нашему. Мы поклоняемся за то, что Он вел этим чудным путем и братьев наших сохранил. Но, дорогие братья и сестры, Он не дает нам права сегодня бездействовать. В этом празднике, в котором мы радуемся, Господь нас и учит, и Он к чему-то нас призывает. Если Он даровал победы, а праздник сегодня наш – это праздник побед, то Он призывает нас к большой ответственности, особенно молодежь, которая входит в труд служителей, входит в труд братьев, которые отстаивали истину евангельскую, проповедовали Евангелие. Вот сейчас молодежь входит. И чтобы она могла праздничной поступью идти вперед, испытывая благословение Господне, вот этот опыт надо перенимать от тех старцев, которые этим прошли. Дорогие братья и сестры, когда мы оказались на свободе все в 87-м году, встретились все наши служители. У нас в нашей церкви 15 узников было за этот период времени. И вот Федор Владимирович нам рассказывает. Братья, говорит, когда начались допросы, говорит, у меня, не один раз меня посетили работники комитета госбезопасности. Один из них и говорит: Федор Владимирович, открывает Евангелие от Луки и читает 13 главу. Я, говорит, вам одно библейское событие сейчас прочитаю. И начинает его читать. Я, кстати, сегодня к нему еще вернусь. Начинается эта глава так. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их». Говорит: «Федор Владимирович, вы знаете это событие?» Федор Владимирович говорит: «Да, хорошо знаю». «А вы, говорит, знаете, почему это сделал Пилат?» Федор Владимирович говорит: «Нет, не знаю». «Тогда, говорит, я вам скажу, если вы этого не знаете. Эти люди под видом жертвоприношения хотели сделать в Иерусалиме переворот политический и взять власть в свои руки. Но Пилат этот план разгадал. И он послал свои войска и всех уничтожил, никого не пощадил. Ни людей, ни скот. Вы знаете, на какой путь вы встали? И на кого вы руку поднимаете? Глядя на вас, на ваше братство, головы поднимают и политики. Мы этого не допустим. Меняйтесь. Или с вами будет... И он дал хороший намек, как поступил Ирод. Дорогие братья и сестры, и у нас, казалось бы, было, не было никаких перспектив на выживание. В таких обстоятельствах мы жили. Но мы вспоминаем из очередного доклада Геннадия Константиновича слова в братском листке были отмечены. Мы выходили, не имея ничего, кроме веры, и вошли в чудо. Дорогие братья и сестры, а сегодня у нас такое торжество духа. Федор Владимирович мне дальше потом рассказывал, как он беседовал. Валерий Иванович был такой чекист у нас. Федор Владимирович говорит: Валерий Иванович, с вас за все Бог спросит. Вы касаетесь зеницы ока Господа, касаясь церкви Его. Он за вас за все спросит. Он говорит, так руки сложил, говорит: Федор Владимирович, а мы покаемся. Федор Владимирович на него посмотрел и говорит: если вам Бог даст, если вам Бог даст. Как Писание говорит, не даст ли им Бог покаяние по знанию истины? Даст ли еще вам Господь за то, что вы так кощунственно надругаетесь над Господом, над наследием Его? Даст ли вам Господь? Вот первосвященники не смогли покаяться. Даже когда Христос воскрес. Дорогие братья и сестры, ни одно чудо человека к покаянию не приведет. У меня слово будет о покаянии. Это путь, через который мы прошли все. Я рад, что рожден в братстве, но я рожден Духом Святым через покаяние. Я хорошо помню свой день покаяния. И я сегодня стою среди вас, братья и сестры, потому что однажды я покаялся, однажды осознал свою вину перед Богом. И всякий раз, когда Дух Святой меня обличал, я каялся и старался идти путем освящения. Вот поэтому, наверное, я сегодня и здесь. Потому что это путь освящения. С этого началось наше приобщение к церкви. Проповедь о покаянии сегодня теряет смысл во многих религиозных движениях. Совершенно об этом не говорится. Поэтому мне хотелось сказать, особенно молодежи, об этой важной, важной истине. Евангелие от Луки, 16 глава. «Отче Авраами, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и отсюда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтоб и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Дорогие братья и сестры, я много раз читал это библейское повествование. Это реальное событие. Этот голос прозвучал реально из ада. Как прожил этот богатый человек? Братья и сестры, я могу только предположить. Здесь не написано, что он был совершенно безбожник, что он был каким-то развратным человеком, что он вел плохой образ жизни. Да нет, похоже, что он вел как раз образ жизни не совсем плохой, а может быть даже и весьма порядочный. Писание говорит, что он каждый день пиршествовал блистательно. У него было достаточно средств, я думаю, что у него было немало друзей. Он был из очень большого родства. Из прочитанного текста я делаю вывод, что он был религиозный человек. Он знал те или другие, не только религиозные, как бы сказать, может быть, обряды. Он уловил суть Евангелия. И он уловил ее еще будучи живой. Он в аде просто об этом начнет говорить. О, как слишком поздно. Он вспомнит об этом. Дорогие братья и сестры, и вот Авраам не укорил его за плохой образ жизни. Да, где-то там Лазарь находился, возможно, недалеко от его чертогов, чуть ли не царских, возможно. И вина-то его, может быть, не в том, что он не обращал внимания на Лазаря, не в этом его вина. И он не в этом сознал свою вину, он оказался в аду совершенно по другой причине. Братья и сестры, мы сегодня вот молодежь, вошедшая в чудо, благословенные Господом потомство. Сегодня куда наше устремление все? Внутренние желания к чему? Вот этот жил человек, он жил обеспеченной жизнью. Сегодня стремятся многие обеспечить себя полным благополучием материальным, душевным, ну и духовным, где-то так рядышком. Каков может быть конец? Этот человек, я еще раз хочу сказать, братья и сестры, тут ничего не сказано о его беспорядочной жизни, негодной, безбожной, противной, греховной. Нет. Нет. Он увидел одну свою вину. Самое недостойное свое действие он увидел в аду. Он обращается к Аврааму со словами: «У меня пять братьев». Пять братьев. В чем нуждаются твои братья? Они бедные? Они плохо живут, им нужно усилить всевозможные свои старания ходить на богослужение. В чем нуждаются твои братья? Да, они живут, как и прочие люди. Но они самого главного не сделали его братья. Что не сделал этот человек, слышавший основную истину в проповеди Евангелия? И он об этой главной истине начинает в аду вопиять. Авраам, пошли, Лазаря, пошли. Вот чтобы эти люди... Братья мои, увидев воскресшего из мертвых, они покаются. Вот в чем нуждались его братья. Они все вели образ жизни неправильный перед Богом. Они никто не думал каяться. Хотя все, возможно, были праведники в своих глазах. Возможно, они занимали почетные места. Я думаю, что они были не бедными людьми. Но они не сделали самого главного. Они не научились каяться в своей жизни. Как не покаялся этот человек? Богач не покаялся. И это основная вина его перед Богом. Он не покаялся, ему время дано было для покаяния. Братья и сестры, почему я делаю такой вывод, что этот человек уловил суть Евангелия, он понял свою проблему основную? Не в том, что он был богат. Да, богатство его настолько поглотило, настолько оторвало его от покаяния. Богатым трудно войти в Царствие Небесное, и кто встал на этот путь, он может лишиться этого благословенного дара покаяния. И вот он лишился его. Он умер без покаяния. Он, может быть, умер в полной уверенности, что он сын Авраама. Как говорили о себе многие, мы дети Авраама. Они не нуждались в покаянии, они не нуждались в рождении свыше. Христос говорит: а если бы вы были детьми Авраама, вы бы дела Авраамовы делали. Вот тут и открывается, что они совершенно не дети, они не умели жить свято. Они не шли путем покаяния, в этом была основная проблема. И этот человек, независимо от своей расовой принадлежности к благословенному народу, оказался в страшном месте. Ад – это реальное место, реально, куда все попадут подобные люди, прожившие жизнь без покаяния, не способные каяться. Иоанн Креститель, глашатай правды, предтеча нашего Господа там, на берегу Иордана, какую истину он провозглашал? Порождение хиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния. Он приводил людей к покаянию. Он открывал их греховную натуру. Он говорил, в чем они нуждаются, потом указывал на Христа. Вот Агнец Божий. Он берет на себя грех мира. Туда смотрите, без покаяния, без Агнца, без пролитой крови. Вам нет ни прощения, вам нет Царства Божьего. Вам нет спасения. И он должен был, этот глашатай правды, всенародно, тысячи людей слышали его проповедь, говорить: «Я крещу вас крещением покаяния». Павел, возможно, никогда не слышал проповеди Иоанна Крестителя, будущий апостол Павел, тогда еще юношем Савлом. Вот он был свидетелем, как убивали мучеников Господних. Он спустя много лет там в Ефесе скажет, когда найдет учеников Иоанновых: «Вы во что крестились?» В Иоанново крещение апостол Павел хорошо усвоил этот урок. Иоанн крестил крещением покаяния. С этого начинается первый шаг следования за Господом, и он всегда будет продолжаться. Я вспоминаю свидетельство одного человека, который умирал на кресте во времена инквизиции за имя Господа. По своей жизни он был праведным человеком. Отмечали его богобоязненное хождение перед Господом. А он умирал, привязанным к столбе, с поднятыми глазами, и говорил: «Господи, Отец мой небесный, смотри на меня через кровь Сына Твоего Иисуса Христа, иначе я погиб. Никакая наша праведная жизнь, никакие наши дела, никакие наши заслуги, они не дадут нам права войти в Царство Небесное, кровь нашего Господа и наше покаянное сердце перед Ним. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Так говорил наш Господь. Когда фарисеи пытались подыскиваться под нашего Господа, Он говорил: «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию», а потом им так наглядно, при таких объективных иллюстрациях показывал, кто из них без греха. И не находилось ни одного. Вот кто из вас без греха? Бросьте первый на нее камень. Все оказались грешниками. Я и пришел призвать к покаянию. Кайтесь. И люди отворачивались от Господа и уходили. Когда Иисус Христос наделил властью своих учеников, силой наделил, послал благодать свою для них, идите, говорит, и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если не примут вас, и так далее. Господь сказал, какие будут последствия. И ученики, мы читаем дальше, они пошли и проповедовали покаяние. Они пошли и проповедовали покаяние и подтверждали свою власть знамениями. Проповедовать Евангелие покаяния всем народам без исключения. Братья и сестры, а что такое Евангелие покаяния? Оно открывает суть греховной натуры человеческой. Евангелие открывает гордость человеческую, восстание против Бога. Что такое выйти на колени, смириться перед Господом здесь, поплакать у Него, при лицом Его, братья и сестры, это сознать свою вину перед Богом. Это распять свое гордое «я». Это сказать дьяволу: «Нет, я не хочу быть больше с тобой, я иду к Богу. Я иду, потому что кровь пролита. Есть еще место в Царстве Небесном, есть еще возможность спасти. Я иду с покаянием, дорогие братья и сестры». Это решительное действие под влиянием Духа Святого, который сегодня Господь совершает через своих посланников. Братья и сестры, сегодня против покаяния не только мир восстает, религиозники восстают. Покайтесь. Вот ваш первый шаг. Покайтесь. А потом делайте второй. Да крестится каждый из вас. А что значит крещение? Это полностью себя посвятить Богу. Ты не принадлежишь этому миру. Ты дальше будешь идти путем крещения, путем отдачи, путем самоотвержения. Крещение – это не просто какой-то религиозный обряд, какое-то омовение нечистоты человеческой. Нет. Это принадлежность Богу. И она должна подтверждаться практической жизнью. Вот что значит крещение. Покайтесь и докреститься. То есть отвергните прежнюю жизнь. Творите дела во имя Господа Иисуса Христа. Вот к этому призывали апостолы. Послание к римлянам мы читаем. Благость Божия ведет тебя к покаянию. Братья и сестры, Бог ведет к покаянию. И если кто-то чувствует в сердце своем желание покаяться, голос, этот Дух Святой говорит: не упусти благодатные возможности для тебя, дорогой брат, дорогая сестра. Каждый раз, когда Дух Святой о чем-то говорит, мне, чтобы меня исправить, я должен каяться перед моим Господом. Это не обязательно исповедовать пред всеми своих грехов, но перед Богом исповедовать, отказаться от греховной жизни – это моя святая обязанность. Без этого Царства Божие не увидать. Беги, дорогой брат, беги, дорогая сестра, друг, стоящий на этом месте, беги к Господу. Беги с покаянием. Потому что в аду уже будет это поздно делать. Ты сделаешь самую роковую ошибку. Ты не сделаешь самого главного в твоей жизни. Ты, может быть, очень благочестивый человек, но ты не покаялся. Ты такой же, как все грешники. А все абсолютно нуждаются в покаянии. Когда мы открываем Деяния святых апостолов, 17 главу, мы читаем такое святое писание. Это Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Потому что Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Вот Бог будет судить. Вот библейский пример. Он осознал основную свою вину. Он не успел покаяться. Может быть, его оплакали. Я не знаю, сколько свечек, образно говоря, там ставили. Какие отпевания делали на его могилах. Неизвестно, братья и сестры. Но я думаю, что его как хорошего человека хоронили. как благочестиво, возможно. У него же много друзей, он каждый день пиршествовал блистательно. Мы знаем, какие памятники сегодня строят людям богатым. Пришли дань отдать должную умершему, но он умер без покаяния. Это самое страшное. Можно прожить очень хорошо жизнь, но если ты умрешь без покаяния, друг дорогой, ты все потерял абсолютно. Но если есть сегодня здесь седовласые бабушки и дедушки, и вы жизнь прожили безбожную, но если вы покаялись, вы самые счастливые. Без покаяния Царство Божие не увидать. Дорогие братья и сестры, мне сегодня хочется отметить эту истину, с чего началось пробуждение. А началось с покаяния. Оно началось с освобождения от греха. И я помню, я маленький был еще. Когда наше братство родилось, мне только 6 лет было. Но я помню тех, которые не пускали в молитвенный дом. Я помню хорошо и фуражки, и повязки у братьев, повязки дружинников, не пускавших нас, детей, на богослужение. Я родителей своих еще вспоминаю, как каялись они. Я первые богослужения, на которых я не присутствовал, только слышал краем уха, что очищение в церкви идет. Что там каются часами. В нашей церкви в Петербурге, тогда Ленинград. Мы только краем ухом улавливали. Вот молодежь, вот будущая молодежь, еще дети. Что родители наши каются перед Богом, исповедуются в своих грехах. Открывают свои дела и идут путем освящения, братья и сестры. И только поэтому Господь благословил, думаю, родителей. Помог устоять на этом пути, хотя горстка было людей. И у нас-то в Петербурге она горстка верующих. А вот мы живы. И уже новые поколения растут. Вот у меня дети уже. Я рад уже, вот старшие члены церкви. Те, которые войны, может быть, не видели. А я помню еще тот момент, вот меня арестовали, это был начало 85-го года. Посадили меня в камеру. Папа мой тут сидит на скамеечке, нас всех на 15 суток. И так получилось, жена моя с ребенком была, с маленьким, а мой сынишка старший со мной, и его в камеру. Вот мы там несколько часов сидим в камере, папа мой, я сижу, и сын мой старший, Женя, и плачет он. А мы в КПЗ сидим. Я к папе говорю: папа, как не хватает нашего, моего деда, твоего отца. Вот он уже после 10-летнего срока, 10 лет он сидел, тот период, сталинский период, умер после срока. Вот я говорю: как не хватает моего деда. Вот тут бы на одной лавочке и дедушка, и ты, и я, и еще вот твой внук. И все в одной камере. Дорогие братья и сестры, ну вот мои дети почти мало чего помнят с этого периода, мало чего помнят. Вот мы можем только сейчас тот опыт передать, что сами испытали, что переняли от наших отцов, но мы вошли в чудо, дорогие братья и сестры. И этим надо дорожить. За это надо благодарить Бога, молиться за братьев наших старцев и передавать это чудесное благодатное действие Духа Святого последующим поколениям. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.